без ножа режут. Только начнешь малость подниматься, тебя опять раз колуном на башке. А план давай. До завтра еще 10 человек надо. Они хотят ночью работать с кострами. Только наладишься, понимаешь, только начнешь шевелиться, раз палку в колеса. Тс. Детина горестно покачал головой. Ну ладно, пойду. Буду выкручиваться как-нибудь. Он встал и пошел к двери. А как насчет этих 10? Спросил Родионов. А? 10 человек, говорю, еще надо. Детина сделал вид, что оценил шутку секретаря, криво усмехнулся на прощание и выскользнул из кабинета. Зоя встала и прикрыла за ним дверь кабинета. Никакой культуры у людей, прет как в лесу. А Ивану сделалось вдруг стыдно. Стыдно стало за то, что сидит он на мягком диванчике, покуривает Беломорканал, болтает с девкой и ни о чем не заботится, не волнуется, не переживает. В последнее время его что-то частенько стало покалывать совесть. Трепаться Зое расхотелось. Он встал и хотел идти к машине, но в этот момент в приемную почти бежала Майя Семеновна, заплаканная. Мельком отсутствующим взглядом посмотрела на Ивана, на Зою и прямо прошла в кабинет. Зоя значительно посмотрела на Ивана. «Чего это она?» — спросил Иван. Зоя также значительно промолчала. «А? Семейная драма», — не выдержал Зоя. Ее муж, учитель, спутался с Марией Кузьминичной. А Майя Семеновна — положение. Да и вообще, это дико, хоть бы она и не была в положении. Верно ведь? Иван не знал, верить Зое или нет. То есть он ей верил, но настолько это было чудовищно, так неожиданно, что сразу не укладывалось в голове. Майя вошла в кабинет, села на диван и заплакала, склонившись к коленям. Родионов растерянно смотрел на нее. — Вот вы, Кузьма Николаевич, — заговорила Майя, пытаясь унять слезы. — Вы говорили, чтобы мы приходили к вам, если что. Вот я и пришла. Она опять склонилась к коленям, закрыла ладонями лицо, затряслась. — А что случилось-то? — Мне некому больше, поэтому я к вам. Не жаловаться, а просто... Так трудно сейчас, так трудно. Дома что-нибудь сможем? Да. Он связался с дочерью вашей. Я никогда не думала, что он такой. Я думала, он любит меня. Боже, да чего трудно? Майя посмотрела мокрыми, по-детски растерянными глазами на Родионова. У Родионова от жалости, от горя и от стыда вступила в сердце резкая боль. Он встал, потом сел, расслабил тело, чтобы унять боль. Она не унималась. Было такое ощущение, будто сердце какой-то своей нежной частью зацепилось за ребро. Он незаметно пошевелил левым плечом, положил левую руку на стол. Боль не унималась. «Давно они?» «Говорят, давно». Он сам сказал. «Нет, он трус, он, оказывается, совсем-совсем не такой. Он стал кричать на меня». «А чего ты плачешь?» Мне просто стыдно, я просто растерялась. Я сейчас не знаю, что делать. Ничего не надо делать. Тут ничего не сделаешь. Родионов глубоко вздохнул. Боль не проходила. Не показывай никому, что у тебя горе. Ему особенно. Ничего страшного нет. Он стал, начал небыстро ходить по мягкому ковру. Это даже к лучшему, что он сейчас раскрылся. У меня ребенок будет. Родионов долго молчал, ходил. «Тем более тебе надо спокойней быть, а то родишь какого-нибудь психопата». «Все в жизни бывает. Трудно бывает». Родионов опять незаметно вздохнул и сел на место. «Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут. Но убиваться, показывать слабость свою — это последнее дело. Плюнь на все, держись». Другого выхода все равно нету. Майя справилась, наконец, со слезами, сидела, безвольно опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, который держала в руках, шмыгала носом, слушала. «У тебя жизнь только начинается», — говорил мне громко Родионов. «Много еще будет всякой всячины, и хорошего, и плохого», — говорил, успокаивал, и непонятно кого успокаивал, женщину или себя. Он чудовищно устал за эти 10-15 минут, даже постарел. Плохого иногда больше бывает, но на то мы и люди, чтобы не сдаваться, так что не плачь. Вошел Ивлев, внес в кабинет запах талой земли, унавоженных дорог и бензина. Он гонял по району на мотоцикле, грязный, веселый. «Здравствуйте!» «Здорово!» «Здравствуйте!» Майя посмотрела на Ивлева и опять склонилась к платочку, опять затряслась. Родион встал. «Вечером я приду к вам, успокойся. Вечером обо всем поговорим». «Хорошо». Майя наспех вытерла слезы и вышла из кабинета, не посмотрев на секретарей. «Что с ней?» — спросил Ивлев. Родионов отошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть вниз, во двор райкома. Ивлев стоял сзади и требовал ответа. Всю жизнь с молодых лет люди так или иначе требуют у него ответа. «Ты ее мужа знаешь?» — спросил он, не оборачиваясь. «Учитель?» «Знаю». «Говорят, хороший учитель. Хвалит его». «А насчет быта?» «Не знаю, не слышал ничего». «Семейный разлад?» «Разлад». Родион прошел к столу, сел на свое место, потрогал ладонями виски. Сказал, не глядя на Ивлева. «В Усяцк один поедешь». «Я, кажется, заболел». Ивлев стоял посреди кабинета, руки в карманах, грудь вперед. Поза вызывающая, спокойная, а в глазах смятение. И левое нижнее веко заметно дергается. О чем-то стал догадываться. «А что за разлад у них?» «Не знаю. Муж с кем-то связался, с другой». «С кем?» «Не знаю. Вечером пойду к нему, знаю». Родионов упорно не смотрел на второго секретаря. Смотрел на телефон, ждал, что кто-нибудь позвонит, спасет. Было очень тяжело. Жалко было Ивлева, жалко Маю, больно и стыдно за дочь. Не в моготу было, и никто не звонил. «Поедешь, я говорю, в Усяцк без меня. Ладно, а что с тобой?» «Черт его знает. Голова что-то. Ладно». «Я поехал тогда». Ивлев пошел к двери, остановился, взявшись за ручку. «А пойдешь к этим-то?» «Схожу». «Надо сходить», — согласился Ивлев. «Заверни по дороге в Лебяжье. Там мост наводят. Побудь с людьми». Родионов посмотрел на Ивлева. Ивлев все еще держался за ручку двери, смотрел на него. Родионов опустил глаза. «Ладно», — сказал Ивлев. Иван все еще сидел в приемной. Зоя, ужасно смущаясь, рассказывала, как школьная уборщица нечаянно застала учителя с Марией Кузьминишной. «Позор! Такой позор! Педагоги!» «Что с ней происходит?» — думал Иван. Он, не понимая в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому учителю. Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану. «Поедем». Ивлев сел сзади. Иван видел в зеркальце его лицо, серое, с горестными злыми глазами. Губы плотно сжаты. «Знает», — подумал Иван. «Куда?» «В Усяцк. Поехали». Иван еще раза два поймал в зеркальце лицо Ивлева. Ивлев смотрел прямо перед собой. «Сволочь», — подумал Иван о Марии. «Самая обыкновенная сволочь». До щемления в сердце стало жалко Ивлева. Он бы помог ему сейчас, если б мог помочь. Выехали за село. «Остановись здесь», — сказал Ивлев. Иван остановился. «Я выйду. А ты вернись назад. Только в райком не езди. Поставь машину в гараж и иди домой. Мне не здоровится малость. Я побуду здесь пока». Ивлев вылез из машины и пошел через кустарничек к реке. Иван развернулся и погнал обратно в Баклань. «Сволочь! Если уж так требуется кусать кого-нибудь, так кусала бы себя, как змея!» Пашка был дома, копался в моторе старенькой своей полуторки. «Че ты?» — спросил Иван. «Да вон!» — обиженно воскликнул Пашка и кивнул на кабину. «Номера?» — начала выкидывать. «Пора уж, ей, наверное, в субботу 100 лет будет». Пашка опять полез было в мотор. «Слышь, муж-то Майя с дочерью секретарской снюхался?» Иван сказал это с каким-то нехорошим, неприятным злорадством, так будто, собственно, его жена снюхалась с известным хлюстом и подонком. Сказал и вопросительно смотрел на Пашку, точно ждал, что тот объяснит ему, как это могло случиться. Пашка повернул к нему голову, долго молчал. «Да? Да». Дальше Пашка повел себя странно. Он как будто знал заранее, что этим все кончится, как будто никогда в том и не сомневался, в непрочности любви учителя к Майе. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он. Положил ключи на капот, спрыгнул на землю. «Я всю жизнь говорил, не присылайте вы к нам этих обормотов. Для чего они здесь нужны? Ответь мне на один вопрос. Для чего они здесь нужны?»